Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, спасибо Тебе за эту правду, за этот свет Божий, который Ты дал нам в наши руки Божии, чтобы мы несли этот свет Божий во все народы Божии. Мы просим Тебя, пусть этот факел любви загорится сегодня таким ярким и чистым светом Божиим, чистым оливковым светом, который просто пронзит наше сердце и даст нам возможность сегодня еще больше и еще лучше и еще сильнее пережить Твое прикосновение к нам, узнать Тебя еще больше. И поэтому мы просим Тебя, положи сегодня Твою крепкую руку на наше интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным, Боже. За все Тебе честь и слава, Великий Святой, Всемогущий Божий. Спасибо за это время, которое Ты нам выделил. И все дружно сказали, что все согласны с предыдущим оратором. Да. Аминь. Итак, мы с вами песню спели. И песня, конечно, шикарная. Кто как Ты, Господь, между богами, кто как Ты, величественной святостью, досточтим хвалами, Творец чудес. Никамоха Баалим Эншадай. Окей, итак, 23 стих. Песню спели, море перешли, потанцевали, все хорошо, служение закончилось, начинается реальная жизнь. Ну и пошли. Пришли в Мериву, 23 стих. И не могли пить воды в Мери, потому что она была горькая. Почему и наречено то место Мира, что означает горькое. Почему не могли пить воды? Вопрос на засыпку. Что значит горькая вода? Перца много насыпали. А, Саш, сегодня я тебя в покое не оставлю. Что это значит, вода горькая?
Значит, горькая.
Ну что значит горько?
Ну, больше на свадьбах у нас горько кричат. А что там кричали, я не знаю. Вот.
Это вам, видите, массовик-затейник, музыкант отвечает. Потому что основная работа проходит там, где бракосочетание происходит. От слова брак. То там и кричат горько поэтому. Потому что горько это когда слезы, горько это когда обидно, горько это когда горечь, горько это когда травма и так далее. Не знаю, что там кричат и зачем эта традиция такая введена была. Видимо, заранее уже планируют какую-то горечь в жизни этих людей. А они с удовольствием над этим смеются. Так чего же здесь горькая вода означает? И почему народ ее пить не может? Ведь видите, не могут пить, а хотят. Ну, что товарищи музыканты нам скажут по этому поводу?
Тяжелые металлы собрали, наверное, Китай рядом.
Китай рядом, понятно. А попроще кто-то может сказать, почему они пить эту воду не могут? Чего она горькая такая? Ну, Ира, тебя проскочили. Вероника вне очереди ворвалась просто с голой шашкой. На горяченько.
Есть теперь мера, это горечь.
Так. Ну, и написано горькая вода. Чего? А чего она горькая? Есть соленая вода, например. У нас озеро Иссык-Куль такое есть в Киргизии. И там соленая вода. И она никогда не замерзает, а в этом году замерзла. Потому что был сороком. Так что такое горькая вода?
Может там какая-то рыба, может там желчь какая-то.
Понятно. Халилуя. Так, Вероника нам уже ответила, что там металлы какие-то были. Егора, что такое горькая вода?
Ну, это недовольство ихнее, да? Вот написано в Новом Завете, что для них не сходило, не горькая, не сладкая вода, да? Я думаю, что вот их это вот горечь. Это вот недовольство, может, где-то
сердце, что вот они пустые, там, и что.
Может, это у них из внутренности
горечи. А если попроще, что такое горькая вода, Катя? вы сразу туда, в углу. А вот что такое горькая вода и почему ее пить нельзя? Вы когда-нибудь касались горькой воды? А, Кать, ты же у нас специалист по всяким изобретениям. Там у тебя...
Там раньше копали колодцы.
Ну?
И бывала горькая вода. У нас там две улицы было, такие, по 30 домов. Одна улица, вторая улица. Вот сколько у нас дома была нормальная вода. Я говорю, что значит не рейтинг. Только была нормальная вода. А то была везде такая сколькость, и с какими-то этими, что вообще, когда подпали огород, он был бел. Всех. У нас была хорошая. Ну, горькая была, невозможно говорить. Чепни сами бросишь, что она и
да, но мы потом с вами увидим. Он скажет, ему дерево кинь, и вода нормально станет. Катя, что такое горькая вода? Может быть, что-то через пылесос можно сделать или еще какой-то? Изобретательно. Ну. Давай.
Только уже никак не изменилось. Это, как говорится, испорченное. Но смысл она может быть и положительной, и какой-то цели. Потому что для человека, в принципе, физическое, человека надо 6, ему надо горькое, ему надо кислое, ему надо сладкое, ему надо острое. И, в принципе, каждый имеет свое значение, но здесь я, например, просто не могу сказать.
Ну, смотрите, человек заболел, ему дают стакан водки и перцу туда сыпят. Ладно, Галочка, ну, давай, решай вопрос.
Ну, у меня немножко не так. Я думаю, что, ну, вот, допустим, когда человеку плохо, плохое настроение, или когда он огорчен сильно, мне кажется, что ему не дать, ему все будет невкусно и горько. Мне кажется, может быть, вода здесь это больше, она, может быть, была нормальная, я не знаю, а их состояние внутри было вот таким вот, каким-то отрицательным. Они, может быть, были угнетены, огорчены.
А чего угнетены? Посмотрите, они тут танцуют, пляшут, поют. Халилуя, море раздвинулось.
Оттанцевали, праздники кончились, начались будни.
Ага, понятно.
Все. У меня один мог представить.
И сразу испортилось настроение, да? Это как...
А может, они пошли какого перепоя?
Какого перепоя еще? Ты чего?
И у всех горько.
Так вы что думаете, они веселились от водки, что ли? Они веселились от реального освобождения. Они получили реальное освобождение, за ними целая армия гналась. Помните, мы с вами говорили про эти колесницы и все остальное? Их бы там в месиво превратили. Мы иногда...
Праздновали.
Что?
А потом праздновали, а потом объели и все.
Ага, ну хорошо, но здесь написано, не было воды. Но была вода какая-то, они вот пошли уже, а воды не было, которую можно пить, а вот горькая какая-то была. Что это означает? Это означает, там не было пресной воды. Воду, которую можно пить, воду, которая дает жизнь. Все на самом деле очень просто. Помните, мы с вами говорили по пшату? По пшату вот все вот так вот просто. Там нужна просто пресная вода. И чтобы опреснить эту воду, нужно было сделать какое-то действие. Я вот Сашу нашего слышал, Артемова, нет его сегодня, да? Так вот он целую процедуру, наверное, с полгода он мучился с этой водой. Он и то добавлял, и это добавлял, и в лед ее превращал, что только не делал. И слышал я, что он наконец достиг какого-то там уровня, и вот теперь, значит, он ее окончательно опреснил и пришел к выводу, что все, что он делал, это пустое дело. Вода, она есть вода, и нужна пресная вода. И эта пресная вода дает жизнь, в которой есть все минералы, которые необходимы человеку для того, чтобы жить. И вот смотрите, как эти минералы здесь появляются. Но вода горькая, пить хотят люди. А что здесь плохого? 24 стих. «И возроптал народ на Моше, говоря, Что нам пить? Вопрос. Что здесь плохого, если люди говорят, Коля, ты нас привел сюда, а у нас тут дети малые, грудные, у нас тут старики. Воды нету, элементарного нету, пить нету. Что плохого в этой фразе в 25 стихе? Саша. Не отстану, не отстану. Никогда.
Известно, что пить люди хотят.
Не, а что плохого в том, что они сказали? И вот и возопил народ Господу. А, как тут? И возроптал, то есть роптать народ начал на Моше, говоря, что нам пить? Что плохого в этом стихе? Ну нету воды у людей, ну что, нормально воду просят? Или просят как-то не так?
Возмущаются.
Ну, возмущаются. Ну,
можно...
ну а чего ты нас привел сюда, а воды нету? Интересно.
А потому что почему они, Моисей, они могли Господу тогда? И то не...
Во, вот смотрите, вот это центральная штука. И возроптал народ на Моше. А кто их вывел? Это кто море раздвигал? Кто все эти чудеса делал? Мы с вами возвращаемся туда же, в то же самое место. В сердце самого Бога, в сердце самые небеса. Это что он все делал? Моше просто человек, который послушен Богу. Кратчайший человек на земле. Господь сказал, он делает. Это не он их ведет. И эта проблема будет продолжаться систематически. Это означает, что они не знают, кто их ведет. А когда они не знают, кто их ведет, они не понимают, к кому они обращаются. Роптать-то на Моше начали. То есть вот, поставили тут лидера. Нет бы, поставили какого посерьезнее человека, который бы знал бы науку, которая называется геодезия, который бы понимал, как вести, куда вести. Смотри, куда привел. 3 миллиона народу привел. Где воду взять? Мы же тут все умрем. Проблема только одна. Что все претензии все время к Моше. А Моше, естественно, они к нему, а он к Господу. И Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду. И вода сделалась сладкую, то есть пресную. Так Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Моше возопил Господу, не возроптал, а кричать начал. И Господь показал ему дерево. Какое дерево?
То есть похоже на то, что есть древесина, которая соленую воду превращает в пресную?
Не знаю. Какое дерево?
Дерево жизни.
Вот. А что это такое дерево жизни? Вы помните, когда мы в самом начале с вами читали о том, когда Адам и Ева согрешили, то согрешили они там в порядке того, как нужно было подходить к этому дереву, которое называется дерево жизни. И там была вся проблема. И мы сравнивали с вами это дерево с самой Торой. То есть дерево – это символ Торы, который называют деревом жизни. Смотрите, Всевышний показывает Моше, как объяснить людям, что Тора является единственным средством исправления как человека, так и вообще всего мира. Тора, она подобна дереву, которое брошенное в воду и превратившееся из горькой, несущей гибель в оазис со сладкой водой, теперь поддерживает силы человека. Во всем этом, конечно же, есть намек и добрым молодцам урок, что есть Слово Божье и для чего оно нужно. Это дерево жизни. Не просто так все время Писание сравнивает это с деревом, помните? И ты будешь как дерево, посаженное у потоков вод, лист которого не вянет, и тот, который приносит плод в свое время. То есть это ж не просто так все время с этим деревом. Да где же это самое дерево? Где же напиться? Где же это дерево, которое стоит возле потоков вод, и лист которого не вянет? А это вот это самое Тора. То есть Слово Божье, оно несет жизнь. А теперь дальше. «И возроптал народ на Моше, говоря, что будем пить? И возвал он громко к Господу и сказал ему, и указал ему Господь на это дерево. Он бросил дерево в воду, и вода стала пресной. Там дал он ему, народу, Тору и установление. И там он испытывал его». То есть Мидраш рассказывает, что на стоянке, вот в этой Маре, в Горке, да, Моше раскрыл евреям законы, которые установлены Всевышним для того, чтобы отношения между людьми могли строиться на этой основе, которая называется справедливость и милость. Мы все ищем справедливости, но ищем справедливость, чтобы по отношению к нам поступали справедливо. А по отношению к себе всегда ищем милость. И вот Моше как раз открывает здесь закон на этой стоянке. Закон, в котором он говорит о том, что отношения между людьми строятся всегда на отношении справедливости и милости. Но это справедливость, которую я применяю по отношению к себе. А к другим я применяю закон милости. Не наоборот. То есть наоборот это вообще не работает. Итак, справедливость я требую от себя, чтобы я поступал по справедливости, а милость по отношению к другим. То есть дай другому шанс на ошибку. И когда мы узнаем, что на стоянке у горы Синай Моше сидел, усудил народ, мы понимаем, что если бы эти основные законы не были бы сообщены народу, то Моше не смог бы творить такой основанный на законе справедливости суд. То есть устранять распри, гасить вот эти ссоры, которые там постоянно происходили. То есть объединение и подготавливая сынов Израиля к получению Торы, шла подготовка. И там испытывал его. То есть Всевышний воспитывает веру в своем народе, а недостаток веры устраняется как раз через испытание. 26 стих. «И сказал он, если будешь прислушиваться к глазу Господа Бога твоего, и то, что прямо в его глазах, делать будешь и будешь внимать его заповедям и соблюдать все законы Торы, то все болезни, которые я навел там, в Египте, на Мицраим, не наведу на тебя». Еще раз. «И сказал он, если будешь прислушиваться к Господу». Смотрите, прямая абсолютная связь с этим деревом, которая бросается в воду, для того, чтобы все посмотрели, что же делает дерево жизни, что же делает Тора. Она воду превращает из горькой в сладкую. Она и твою жизнь превратит из горькой в сладкую. Но это будет процесс, в котором ты будешь участвовать вместе с Творцом. А теперь он ему говорит, если будешь прислушиваться к глазу Господа, как прислушиваться? То есть к этой самой Торе Бога твоего. И то, что прямо в глазах Его делать будешь, и будешь внимать Его заповедям, и соблюдать все Его законы, то все болезни, которые я навел на Мицраим, не наведу на тебя. То есть получается, болезни мы открываем сами, своими собственными поступками и своими собственными движениями, в свою собственную болезни я имею в виду, и духовные, и физические, и моральные, по-любому. То есть все, что, если у нас проблема духовная, то это отражается на нашу нервную систему, потому что наши взаимоотношения и с этим миром, с физическим миром, и с миром, внутренним нашим миром, с нашей душой, с нашей совестью, с нашим духом, который живет внутри нас, происходит внутренний конфликт. Нервная система натягивается, как струна. И она ж дребезжит вся. А все должно быть в мире, в шаломе, в спокойствии. Ты должен быть в мире с Творцом, ты должен быть в мире с тобой, и когда у тебя этого нету, то поэтому у тебя все эти болезни и возникают. Поэтому Господь говорит, чтобы у тебя был этот мир внутри тебя, там стоит Господь Бог Рафа, то есть Он тот, кто лечит. Каким же образом Он лечит? А лечит Он простым образом. Когда ты внимаешь и вникаешь Его Слову, Слово этого входит вовнутрь тебя, и оно дает тебе возможность, она частью тебя становится, и приходит мир внутрь тебя. А это значит, и нервная система успокаивается, ты весь, ты входишь в свое естественное состояние. Не наведу на тебя этих болезней. Что значит слушаться? Смотрите, народ, который вышел из Египта, вообще до конца еще не осознает вообще, какие события будут дальше. Люди стремятся к горе Синай. Ну, ясно, что с нетерпением ожидают полного раскрытия божественного присутствия в этом мире. И только лишь немногие из сынов Израиля догадываются о том, что Всевышний избрал этот народ, который вот сейчас стоит там, возле этой Меривы, для выполнения трудной и архитрудной тяжелой миссии. Преобразовывать все человеческое общество и привести все народы, которые погрязли в идолопоклонстве, в разврате, жестокости, к осознанию вообще связи человека с Творцом и к пониманию, что такое вообще благо. Для этого евреи сами должны стать народом, живущим по справедливым законам, которые определил Всевышний. И сейчас, в самом начале пути, он показывает, что приняв, осознав и выполняя закон Творца, народ всегда найдет все необходимое для существования. Если же закон не будет выполняться, то так же, как природа обернулась против жестоких и безжалостных египтян, она обернется и против избранного и спасенного от египетского рабства народа. И тогда даже то, что Всевышний приготовил для его блага, станет непригодным. Помните, как Нил, источник изобилия в Египте, стал зловонным, неспособным напоить даже одного человека, а ведь поил целый народ. Ну, а насчет Бог-целитель мы как бы немножко уже поговорили. Не следует думать, что все, в чем, что все, чем пользуется человек, будет доступно всегда. Верно, что Всевышний постоянно создает условия для существования народа. И если бы не его постоянная забота, человек не смог бы найти все необходимое. И поэтому Всевышнему можно сравнить, ну, просто с врачом, лекарство которого действует постоянно, и больной, которому не дали его вовремя, сразу же чувствует себя плохо. Но природа не является естественным помощником человека. Только соблюдение закона установит связь со Всевышним, который всегда готов дать народу все необходимое для поддержания жизни. Не сосуществования, а жизни. 27 стих. И пришли они в Илим, а там 12 источников водных. Ну и понятное дело, что эти 12 источников, это 12 колен Израилевых. И 70 пальмовых ветвей, это 70 народов земли. Символическое понимание. И расположились там стадом при водах. Ну, что такое Илим, если чисто географическое? Это место часто идентифицируют с местом, которое называется Вади Герандель. Это в 4 километрах к северу от Тура. Это место с изобилием. Ты вот такими огромными, высокими, стройными деревьями и богато источниками. Его так и называют оазис пустыни. 16 стих. Ну, в принципе, вот над каждым здесь стихом можно целую проповедь. Но мы продолжаем наше путешествие. Смотрите, они двигаются. Двигаются, растут в вере. И двигаются по направлению к горе Синай. Там, где будет дан этот закон, который еще не дан, собственно. Но уже понятие вкладывается, что такое справедливость, что такое милость. Потом оно будет даваться дальше в деталях, как мы это дальше увидим. Но мы двигаемся, и это наш путь в познании того, что такое справедливость, и в познании, что такое милость. Потому что если мы будем говорить только о милости, то тогда это будет сплошное беззаконие. Если мы будем говорить только о справедливости, что, извините меня, нас всех пора давным-давно тогда отправить в ад. И отправились в путь из Илим, и пришли они, вся община сынов Израиля, в пустыню Син, которая между Илим и Синаем. 15-й день второго месяца после исхода из земли Мисраима. То есть ровно месяц прошел. Вышли они с 14 на 15 в ночь, и вот это уже второй месяц, они находятся в пустыне Син. То есть ровно через месяц после исхода из Египта. Второй стих, смотрите, и все продолжается. И возроптала вся община сынов Израиля на Моше и на Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израиля: о, нам бы умереть от руки Господа на земле Мицраева, когда мы сидели у горшков с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы уморить все это общество голодом. И Моше приходится постоянно оправдываться. Смотрите, 4 стих. И сказал Господь Моше: вот я дождем не спошлю вам хлеб с небес, и выйдет народ, и соберут они сколько нужно на день в этот день, чтобы я испытал его, будет ли он поступать по моему наставлению или нет. И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесут, и будет двое против того, что собирают всякий день. И сказал Моше Аарон сынам Израиля, и начинает оправдываться, и говорит: ну что вы же, ребята, но при чем тут мы? Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли Мицраима. Оказывается, Господь. То есть им все время приходится говорить одну и ту же фразу. И я абсолютно уверен, что они его слышат. Или не слышат. Вот эта фраза. Он слышит, но не слышит. Ира, как ты думаешь, что это такое? Он физически ушами слышит, но не слышит. Смотрите, он... Да.
Не понимают.
Смотрите, они не знают. Смотрите, они заставляют все время Моше и Аарона оправдываться перед ними. За что оправдываться? Он говорит: вот это же не мы вывели, это же Господь вывел. Вечером узнаете, что Господь вас вывел из земли Мицраима. В принципе, эту фразу можно было не говорить. Но говорит. Потому что слышит и не слышит. Слышит, потому что за этим стоит что-то другое. За этим стоит: да-то мы знаем, что это Господь нас вывел из Египта. Но это ж твоя ошибка. А он им говорит: нет. Вы не поняли. Вообще это не я веду вас. Это Господь ведет вас. Это его крепкая рука ведет вас. И она вас привела сюда для того, чтобы... вас испытать. И смотрите, что начинается. Самое интересное. То есть воду превратили уже в пресную, они попили, успокоились, идут дальше. Теперь кушать что-то надо. А кто-то помнит, с кем они вышли? Дети, женщины, старики и еще кто с ними вышел? Окромя еще народов многих, которые там с ними собрались. Кто с ними еще вышел? Это я насчет мяса спрашиваю.
Египтяне вышли, местные жители.
Но египтян-то они ж не будут есть. Они ж не людоеды.
Ну, скот с ними...
Да, конечно. У них там это мясо пуд пруди. Они ж со скотом вышли. Там целые стада идут, там эти... И бараны, и козы, и коровы, и быки, и чего там только нет. Весь домашний скот идет с ними. Вы помните, Моше сказал? Мы пойдем все, и скот, и весь народ наш, и дети наши, и жены наши, все пойдем. То есть мясо у них есть. Чего же им тогда надо? Вопрос был. Саша, как ты думаешь, чего им надо, если мясо у них есть, а они вспоминают Мицраим, Египет. Там, где они сидели у горшка с мясом, я вообще сомневаюсь, что они сидели у горшка с мясом. Я, честно сказать, когда слушаю наших, которые приехали из бывшего Советского Союза, И все рассказывают, какие они там крутые были, и на каких машинах ездили, и как они много получали, и как они обильно питались, и как здорово жили, чего приехали, непонятно. Что за горшки с мясом?
Это в тюрьме, это макароны, расписание дают.
Хоть я понимаю, что в тюрьме макароны не очень хорошие, но все-таки макароны. Хоть что-то, а здесь как бы ничего. Ира, ты как думаешь, чего, почему вот эта история вот так вот ярко здесь выражена? С этим мясом, с этим хлебом, покушать бы досыта хлеба.
Мне кажется, здесь они забыли все плохое, что было, забыли все плохое, что было, а только помнили что-то там, мгновения какие-то, может, они правда и сидели когда-то где-то, но не помнят того, что они были в рабстве и было им там плохо, обычно, неблагодарные,
короче. Неблагодарные. Да.
Сейчас мы наговорим.
Не надо, почему? Наговорите, потом будете каяться, чем. Дело
кушать. Мне кажется, они просто...
Я же вас провоцирую.
Они и хотели остаться, остановиться. Им надо было идти, а когда идешь, некогда раскладывать костры, варить мясо. Им надо было передвигаться. А они хотели осесть. Тогда бы они пошли и стали бы варить то мясо.
Но в пустыне сидеть не хотели, надо же было двигаться.
Они не хотели никуда двигаться.
Есть еще варианты?
Я тут вижу совсем в другом аспекте. Вы понимаете, что речь идет о социальном сознании. Да? Там не один-два человека, там какое-то уже сообщество. Пусть небольшое, но социальное общее мнение уже там присутствует. Во-первых, нужно учитывать, что это... Конечно, рабское мышление. Люди, которые привыкли не брать на себя ответственность по любому поводу, а всегда возлагать ее на кого-то, кто, скажем, выступает в качестве лидера в каких-то вопросах. То есть есть ответственное лицо, пусть отвечает за все, да?
Uh-huh.
А вот это вот проблема. За 5 минут социальное сознание этого не изменится. Это нужно время, это нужен опыт. Здесь такая непростая ситуация. Вывести это вывели. А теперь идет сложная работа именно с сознанием. Это самое такое непростое для любого лидера. Да? Трудно тут вообще обвинять этих людей.
Да не, никто не обвиняет. Мы размышляем и рассуждаем. И хотим понять, что нам Господь хочет отсюда показать. В принципе, вот и все. Смотрите. «И сказали им сыны Израиля, он нам бы умереть от руки Господа на земле Мицраима, когда мы сидели у горшка с мясом, когда мы ели хлеб досыта». То есть здесь есть мясо и хлеб. «Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы уморить все это общество голодом». Понятно, что мясо есть, хлебом не знаю. «И сказал Господь Моше, вот я дождем не спошлю вам хлеб с небес, и выйдет народ, и соберут они сколько нужно на день в этот день, чтобы я испытал его, будет ли он поступать по моему наставлению или нет». Оказывается, вся эта ситуация для того, чтобы проверить народ. Вопрос, что проверить? И вот это я попытаюсь сегодня выудить из нас, из себя, из вас. И сказал Господь Моше, вот я должен... Дождем, представляете, дождь пойдет хлебный с небес, и выйдет народ, и соберут они сколько нужно на день в этот день, чтобы я испытал его, будет ли он поступать по наставлению или нет, то есть будет ли он ходить по Торе или нет. И будет в шестой день, приготовят они то, что принесут, и будет вдвое против того, что собирают во всякий день. И сказал Моше и Аарон всем сынам Израиля, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли Мицраима. А утром узрите славу Господню, ибо Он возбуждает ропот на нас. И сказал Моше, когда даст вам Господь вечером мясо, обратили внимание, вечером углеводы Господь не дает, а дает углеводы утром. Вообще без мяса жить можно? Мы знаем Даниила, который жил абсолютно без мяса и преспокойненько себе жил. Но без хлеба никак. Итак, во-первых, значит, вечером вам будет мясо, а утром вам будет хлеб. А утром хлеба для насыщения, хлеб для жизни. Ибо слышит Господь ваш рот, который вы возбуждаете против него. А мы? Что есть мы? Ну что вы как бы против нас? Против нас ваш ропот? Нет, против Господа. И сказал Моше Аарону, скажи всей общине сынов Израиля, подступите ближе пред Господом, ибо он слышал ваш ропот. И было, как говорил Аарон, все общины сынов Израиля, обратились они к пустыне, и вот слава Господа, зримой стала в облаке. И Господь говорил Моше так, я слышал ропот сынов Израиля. Говорим так, в межвечере будете есть мясо, а утром будете насыщаться хлебом. И узнаете, что я Господь, Бог ваш. Вот вам и рецепт всех диет. Утром насыщайтесь хлебом, а вечером кушайте мясо. И было вечером, налетели перепела и покрыли собой стан, а утром был слой росы вокруг стана. Перепелки прилетели. Кто-то ел мясо этих перепелов? Говорят, очень вкусное и полезное. И очень хорошо переваривается человеческим организмом. И так вечерком налетели перепела и покрыли с собой стан, сами прилетели. А утром на поверхности пустыни нечто мелкое, без оболочки, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израиля и сказали друг другу, ман это. Знаете, что такое ман? Ман это арамейское слово, которое означает что? Теперь, коли мы видим, что они разговаривают на арамейском языке, теперь мы понимаем, что они там разговаривают не на иврите, а на арамейском языке. Что же такое арамейский язык? Я читал от многих мудрецов, говорят, что если вы хотите понять некоторые, наверное, неправильно сказал, не некоторые, а многие яркие ключевые слова в Торе, которые написаны на иврите, вы можете их понять, зная арамейский. Например, помните, и сотворил Бог небо и землю. Берешит бара элохим. И вот это слово бара, арамейское слово бар, которое из себя переводится. И сотворил Бог небо и землю. Слово сотворил практически получается из ничего. Или, если на иврите смотреть, бара это творить из ничего. Но если мы смотрим это на арамейском языке, то тогда мы с вами видим одну интересную вещь. Из себя. То есть он из себя сотворил все. И так каждый раз, когда какое-то слово на иврите, которое мы понимаем вот именно так, корневая гласная, как бы арамейский язык, он раскрывает нам толщи мудрости Торы. И вот народ, который выходит из Египта, он говорит на арамейском языке. Он как бы не знает той цельности, той сути всего. И приближаясь к Эрец Исраэль, начинает говорить на иврите. Но эти два языка, они сродные. То есть, если мы, допустим, говорим на русском языке, то мы все равно понимаем немножко украинцев, мы все равно понимаем все славянские языки, хоть может быть и не все, но понимаем. И примерно то же самое происходит с арамейским и с евритом. Но это два брата-близнеца, которые вышли из одного. Вспоминаем, откуда вышел Авраам. Из Ура Халдейского, из арамейской среды. Он говорил на арамейском языке. Помните, кто такой еврей? Пришедший с той стороны реки. И это тоже арамейское понятие. Итак, смотрите, они говорят «ман». Возвращаемся к нашей истории. «Ман» это, что это? Смотрите дальше. Моше все время будет говорить «это хлеб, это хлеб, это хлеб». А они все время будут продолжать. Что это? «Ман». Я забыл, как это было, выглядело все на иврите. Сейчас посмотрю, записал я это дело или нет.
А заодно есть какая-нибудь информация? Какого, от чего происходит вот арамейский язык? Понимаете, слово «арам», от имени какого?
От имени Арама, да. Уж помните, у Ноя было три сына. Ной, Хам и Шем. Шем вот одну из Сим, как в синодальном переводе говорят. Семиты, антисемиты. То есть вот это был Шем, и у Шема был сын Арам. Оттуда и пошло, именно от него и пошло это название этой языковой среды. Арамейцы.
Сима, да? И Сима был сын Арам.
Да. Ну, посмотрите, если мы вернемся с вами в книгу Берешит, сразу после Нового потопа, посмотрите родословную. Окей, у нас нет времени туда возвращаться, но кому интересно, пожалуйста, возвратитесь, посмотрите. Я насчет... Нет, не записал я это. Как это было на иврите. Но, в общем... У нас написано, и увидели сына Израиля и говорили друг другу, что это. То есть, ман это. А здесь, видите, в синодальном переводе уже и перевели. Вместо ман, что это. Ибо не знали, что это Моше. И Моше сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Они говорят ман. И так они все время и будут потом говорить ман, 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 ман. И потом этот ман придет к нам, и к нам придет поговорка, что это манна с небес сыпется там и так далее и тому подобное. Все идет оттуда. Но Моше им все время пытается сказать, что этот хлеб. Теперь смотрите, почему он все время говорит, это не что это хлеб. А они говорят, что это. Во-первых, оно не похоже на хлеб. Там, помните, они ее потом на солнце, на сковороде, и этот ман будет... Чистая экологическая пища, которую лучше, наверное, уже не придумаешь для человека. И тем не менее, все время будут говорить, что это. А Моше все время будет говорить хлеб. То есть самая лучшая экологическая пища, это хлеб жизни, сходящий с небес, который мы всегда молимся перед тем, как садиться есть. Барухата Адунай Рухейну Мелехаулам, Амуцилехам Минхарес. Благословен ты, Господь Бог, дарующий нам хлеб жизни, сходящий с небес и исходящий из земли. То есть на этот раз хлеб исшел не из земли, а исшел с небес. Но это был хлеб идеальный, которого было достаточно для того, чтобы человеческому организму... Вообще, я слышал в Мидрашат написано, что даже отходов не было. То есть люди в туалет не ходили. Все переваривалось организмом, все выходило в энергию. Но... Было условие, смотрите. Вот что повелел Господь. То есть Он им говорит, это хлеб жизни, а они говорят, что это? Он им говорит, это Тора, это дерево жизни, это от которого мы питаемся, а они говорят, что это? Вот что повелел Моше, вот что повелел Господь. Моше сказал, собирайте его, каждый постольку, сколько ему съесть, ну сколько тебе надо съесть. 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм, килограмм. Сколько тебе необходимо, чтобы ты был сытый? По гамору на человека. Гамор это где-то 3,8 литра. Объем сосуд такой. По числу душ. Сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы. И собрали кто много, а кто мало. Опять та же самая система. То есть им говорят одно. Они все это слышат, а делают как думают. И вы думаете, что сегодня как-то все по-другому? А Васька слушает и ест. Люди приходят по шабатам на служение или по воскресеньям, слушают, а делают все равно по-своему. И мы те, которым Господь доверил говорить это, иногда кажется странно, почему люди не слушаются. Потому что, может быть, еще не готовы. Потому что, может быть, еще не попробовали. Может быть, это слово нужно сказать еще 100 раз, чтобы услышали. Но потом это слово начинает раздражать. И тебе говорят, что ты постоянно одно и то же говоришь. Так я же хочу, чтобы вы услышали, потому что это необходимо, потому что это важно для вас. Собирайте столько, сколько вам надо. Не берите того, сколько вам не надо, потому что это будет вам во зло. И сделали так сыны Израилевы. Смотрите, все сделали как положено, как он и сказал. Кто много, а кто мало. И мерили Гоморам. И у того, кто собирал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собирал, сколько ему съесть. Услышали, слава Богу. И сказал им Моше, никто не оставляй сего до утра. А поступили, как обычно, но не послушали они Моше. А чего это мы будем его слушать? Это же он человек, что он там понимает? Люди ошибаются. И оставили от сего некоторое до утра. И завелись черви, и она восмердела. И разгневался на них Моше. Не Господь, обратили внимание. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему есть. Уже кратчайший человек, говорят, ну что это же за пастырь такой, который гневается? Ну извините меня, человек есть человек. И когда все делается наоборот, причем не во зло кому-то, а во зло самому себе. И потом же ты же эти же самые претензии предъявляешь тому, кто принес тебе эту славу. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Каждый, когда же обогревало солнце, оно таяло. А если устравляли до утра, то оно начало гнить, черви появлялись. И самое интересное, смотрите. Итак, Йом Шиши, шестой день. В шестой же день собрали хлеба двое. То есть шестой день на преддверие шаббата, преддверие седьмого дня. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по 2 гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моше. Вопрос. Сколько у нас там времени есть? Еще 7 минут. Вопрос назревает. Кто им сказал, что в шестой день нужно собирать вдвое больше? В моем издании этого нет. Почему они так делают? Смотрите, и группа товарищей, начальников, донесли Моше и говорят, смотри, что они тут творят. Творят они правильно или неправильно? Что это вообще такое? А, Саша, ну вот, добрались и до тебя. Я сегодня смотрю, ты не отключаешься. А здесь мы сейчас с вами найдем потрясающий принцип для нашей жизни. Человека, ходящего по вере. В шестой же день собрали хлеба вдвое. Кто им это сказал делать? И почему они это сделали? Вопрос.
Ну, даже не знаю. Вот у нас у русских, как бы, когда они выпивают, то им одной бутылки много, а две мало.
Так. Ты это к чему? Ты как это с хлеба на спиртное перешел, перевел?
Даже не в хлебе, не в спиртном, дело в самой человеческой природе.
Ага.
Не, ну это связано как-то с днем отдыха, правильно?
Не, правильно, да, все правильно, с днем отдыха. Но кто им сказал, чтобы собирать вдвое больше? Чем в обычные дни. Нигде не сказано, что вот в субботний день соберите вдвое больше, и на следующий день она не восмердит и так далее. Почему они собирают вдвое больше? И почему начальники быстро побежали к Моше и начали докладывать? Смотри, что они опять творят. Но, Ира, ты такая веселая, у тебя фотография, которая невозможно мимо тебя пройти. Чтобы не спросить.
Ну, я вообще не знаю, но если если Господь говорил Моисею до этого, что я, ну, типа, то, наверное, Моисей потом мне тоже что-то говорил, мне кажется.
Ну, мы не видим этого в тексте. Нету этого. А если бы это было в тексте бы, да, если бы Моше им говорил, то тогда бы, чего бы начальники бежали к Моше и говорили бы? Они-то в первую очередь должны были слышать. То есть это руководство его, вот его помощники все.
Ну, я думаю, 5 дней они хоть бы слушались, а 6-й день тут уже захотели вроде как бы не слушаться. Да.
Как бы
5 дней будет, а потом решили наесться.
Два раза.
Красивая идея.
5 дней
слушать,
то 6-й можно
расслабиться.
А то просто вот так. Очень хорошая мысль. Действительно, 5 дней, все как положено. А в шаббат делай, что хочу.
Ну, пускай решили вроде как бы. На 6-й день набрать, чтобы потом. Ну, Господь того хочет, чтобы они.
Не, я ж не против, что они. Я ж не против, что они поступили там неправильно, я ж ничего не говорю. Я просто говорю, почему они так поступили? Что это вообще такое?
Не доверие это, мне кажется. Потому что 5 дней они вроде слушали, делали, а потом они вроде как бы. Они ж не знали, что на 7-й можно этого не делать, да? То есть что надо оставлять на 7-й день, как мы говорим. Они просто, наверное, решили припастись.
Ну да, явно, что с запасом, правильно.
Да.
Во-во-во, вот вы уже ближе к истине. Дебора, твое мнение, что здесь вообще происходит? Что это за беспредел у товарищей евреев? Сказали...
А что, разве они знали, что суббота это священный
день? Иди! Не, они знали, что суббота священная. А где написано, что в субботний день 2 раза больше собирать? В 6-й день?
Так они знали, что, наверное, что суббота это день покоя, что нужно отдыхать.
Ну?
Они знали это раньше еще, даже до дарования Торы.
Ну, конечно. Они там работали круглосуточно, от пойла к стойлу. Особенно в Египте.
Это, может, и, да, может, и не нет, надо. Но кушать-то надо было.
Наш, наверное, не падала в
субботу. Нет, она в субботу не падала. Я ж не говорю, что они неправильно или правильно поступили. Я просто хочу, как бы, из вас выдавить один определенный принцип. Потому что, если я его выдавлю из вас, вы его точно запомните. А если нет, то тогда он просто пролетит, как обычная мысль, интересная, конечно, но мимо. Вы обратили внимание? Ты берешь все, что упало с неба, и ешь то, что необходимо тебе сегодня. Если ты думаешь на черный день, на завтрашний день, у нас же, помните, была такая поговорка, на черный день собрать деньги, немножечко отложить. То есть человек, здесь же готовят народ, не просто народ, а народ, который жить будет по вере, чтобы научить потом другие народы. Как же ты можешь научить другие народы тому, в чего, во что сам не веришь? То есть основная цель – научиться жить по вере. Тебе не нужно быть черным. Завтра будет день, и завтра будет пища. Завтра Господь даст опять. Ты не волнуйся. Все, конечно, зависит от тебя. Есть милость, и эта милость, каждый день у тебя будет пища, ты не волнуйся об этом. Но вот наступает шаббатный день, и они вдруг думают, что вот наступает шаббат, и в шаббат же хлеба не будет. И они берут 2 раза больше. То есть и они интуитивно пытаются отложить на 7-й день. А мы перед этим с вами читали, что Господь увеличит хлеб, сходящий с небес, в 6-й день. То есть сам хлеб увеличится. Ты берешь на 1 день, а тебе его хватит на 2 дня. А они, тем не менее, смотрите, заготавливают на 6-й день в 2 раза больше.
Не, вот вам и ответ.
как раз. Не-не-не, Иосиф.
Ну, собрали. Пожалуйста.
Больше упало, больше собрали. Все нормально. Не провоцируйте народ.
Больше упало, больше собрали.
Все правильно.
Тогда другой вопрос. А чего тогда начальники возроптали и побежали скорее к Моше докладывать? Посмотри, что они творят. Тишина среди бегущих.
Работа у них такая.
Нет, они что-то не понимают. Вот смотрите, простой класс понимает. Да, мы понимаем. Будет шестой день, и хлеба в два раза больше упало. Значит, нужно брать. А средний класс не понимает. Начальство не понимает. Не доходит. Обратите внимание, так будет постоянно. Народ интуитивно все это делает. И я бы не сказал, что они сделали какой-то грех или какую-то ошибку. Все правильно. На шестой день нужно было собрать двое больше. Но никто им об этом не говорил. Они просто интуитивно это делают. Начальники же не понимают этого. Бегут к Моше и говорят, посмотри, что они творят.
Можно спросить, когда была вот эта вот горькая вода мера, там же написано, что Бог дал штат и закон. Может быть, он тогда и предупредил вас? Когда была эта горькая вода.
А шабати они уже знали.
А начальники, да.
Да. Устав и Тору. То есть, и основное, устав и Тора, в котором мы же в дальнейшем будет все детализироваться, там говорилось о милосердии и справедливости. То есть, что вот эти вот две грани, они существуют. И именно так должны складываться наши взаимоотношения с друг с другом. Только об этом. Не думаю, что там говорили про шаббат. Потому что про шаббат они уже знали. Про шаббат знало все человечество, потому что Бог сотворил небо и землю, и все это. Шесть дней творил, седьмой день почил и так далее. То есть это всем известно было. И семь заповедей Ноя мы с вами знаем. Там сразу после потопа Бог дает всем сыновьям Ноя заповеди, семь заповедей, там стоит этот шаббат. То есть ничего не отменяется и никогда не отменялось, и отменяться никогда не будет. Бог может дополнения какие-то делать к этим заповедям, добавлять что-то, но убавлять и убирать он никогда не будет, потому что это необходимо для нас, это наша защита. Поэтому, когда говорят, что Бог заменил день, что Бог отменил вот этот закон, а вот этот закон поставил и так далее, он никогда ничего не отменяет. Есть некоторые законы, ритуальные законы, которые за ненадобностью сегодняшнего времени просто не нужны. Например, помните, когда народ вышел из Египта, ну, шли по пустыне, да, то написано, что, это мы дальше с вами будем читать, что когда ты, допустим, ну это же 3 миллиона людей идет, что когда ты заходишь в туалет просто-напросто, по своим нуждам, ты должен выйти за стан, выкопать ямку, сходить туда, ямку закопать. То есть у тебя была такая специальная лопатка вот здесь. А теперь представьте себе, вот мы уже живем в городе. И мы до сих пор ходим с этими лопатками. Лопатки эти теперь не нужны. Но центральная вещь, которая там описывается, это вопросы гигиены. Чтобы мы после себя чистоту и порядок оставляли. И это сохранилось. То есть у нас есть туалеты там и так далее, но вопросы гигиены все равно остались. А лопатка нам не нужна. Затем, что у нас теперь вместо этой лопатки, например, унитаз есть или еще что-то такое. Вы понимаете? То есть есть ритуальные законы, которые действительно отменены, но основное все сущностное. Его никогда не отменяли и отменять не собираются. Здесь сущностный закон заключается как раз вот в этом. Не собирай себе на черный день. А день шабатний, о котором здесь говорится, это Йом Шиши. В шестой же день собрали вдвое по два гамора на каждого. То есть в пятницу вечером люди уже готовят. До сих пор осталась эта заповедь готовить на шабат. чтобы в шаббат женщина была свободная. А у нас после собрания сестры пашут там, и готовят там, и первое, и второе, и третье там, и на кухне там целое это идет. А по идее, по библейской идее, каждый должен со своей кастрюлькой уже прийти и принести туда. Как у нас вот этот шаббат получилось. У нас столько еды было. Это просто я не знаю. Я удивился, что вообще все съели. Когда я увидел, когда все выложили вот так, на столы поставили, такой шведский стол сделали, я думаю, вот это да, столько еды у нас никогда не было. Просто потому, что это не двое, не один готовили, а практически все принесли. Ну, за исключением некоторых товарищей. Все принесли, и каждый, у кого что на сердце лежало, дома уже сготовил, привезли, поставили на столы. И у нас столько еды там было. И это может быть ответ, то, что Девора спрашивала, вот как вот нам накормить всех этих людей, которые приедут оттуда, приедут отсюда, приедут оттуда. Да вы там, которые все живете, если каждый принесет из дома на этот шаббат и накроете стол, там будет еды столько, что вы еще ей не сидите. И не нужно никаких особых таких затрат. Принцип описывается уже здесь. И этот принцип евреи на самом деле соблюдают до сих пор. А мы его, может быть, не замечаем или не хотим замечать и так далее. 23 стих. И Моше сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой. Смотрите, вот фраза. Завтра шалом, покой. Святой день, то есть отделенный день, суббота Господня. Что надо бы печь, пеките. Что надо бы варить, варите сегодня, в шестой день. А что останется, отложите и сберегите до утра. Не пропадет. Шаббат. И отложили то до утра, как повелел Моше. Видите, они сделали до того, как это все сказал Моше. Когда начальники пришли, то Моше им начинает объяснять, что вот оказывается, как надо делать. 24 стих. И отложили то до утра, как повелел Моше, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моше, ешьте его сегодня, ибо сегодня шаббат. День Господень. Сегодня не найдете его на поле. Помните, когда мы в Откровении с вами читаем, День Господень, когда придет там это. И многие День Господень перевели как День Воскресный. На самом деле там стоит именно вот эта фраза. День Господень, День Ашем, Шаббат, Йом-Кипур. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, седьмой день Шаббат. Не будет его в этот день. Что же они сделали? А поступили снова точно так же. 27 стишочек. Но некоторые из народа таки пошли в седьмой день собирать, а ничего не нашли, только потеряли время. И сказал Господь Моше, если вы хотите в седьмой день работать, ничего не найдете, только потеряете. А может быть и не потеряете, но и не найдете ничего. То есть многие из нас пытаются в этот день работать, и мы вроде бы и заработали, а потом смотришь, куда-то бац, и улетели эти деньги. То машину кто-то стукнул, то хорошую вещь купили, случайно дробь только об гвоздь порвалась, или еще что-то такое. То есть смысла никакого нету, и вот этот принцип здесь как раз и описывается. Но некоторые из народа, ну как и положено, пошли в седьмой день собирать и не нашли. Что они сделали? Потеряли время. Вместо того, чтобы отдыхать и радоваться всем народам, они шлындали по полю и искали. Зачем? Всего хватало. И сказал Господь Моше, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам шаббат, посему Он даст и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в день шаббатний. Седьмой день. И нарек дом Израиля хлеба, тому имя Ман. Так они его и назвали. Что это? Ман. Оно было, как кориандровое семя, белое. Вкусом же было, как лепешка с медом. То есть очень вкусно. И сказал Моше, вот что повелел Господь. Наполните гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывели вас из земли. Помните, 3,8 литра. сосуд. И сказал Моше Аарону: возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства. А что это за ковчег свидетельства? Для хранения, как повелел Господь Моше. Последний вопрос, и мы с вами заканчиваем. Что это такое? И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства. Где этот ковчег свидетельства? Они еще даже заповеди не получили. Что за ковчег свидетельства? И что он туда положил? Положил, понятно, ман. Пред ковчегом свидетельства написано. Ну, Гала, давно не слышали твой бодрый голос.
Я сдаюсь. Я
как это? Уже засыпаешь, у вас там поздно, я понимаю.
Нет, я не засыпаю, но я не знаю, что это такое.
Еще раз.
Что-то такое, конечно, что-то было свидетельством. Ну, что было свидетельством? Надо подумать о слове свидетельство. Дайте 2 минуты для размышления.
Да я вам без разрешения скажу. Свидетельство это скрижали.
Уже там были, что ли, получается?
Их же не было.
Конечно, не было.
Что это просто место, где молились?
Помните, мы с вами говорили, что в Торе нет хронологии. Это будет. Когда он получит скрижали, перед скрижалями будет стоять манна. А здесь стоит, как уже сделали. То есть Господь сказал, и уже сделали. Это будет так. Еще нету никаких скрижалей. Но скрижали будут. Иногда то, что нам обещает Господь, мы должны это принять так, как оно уже есть. Хотя в реальности его как бы абсолютно нет. Но ты уже живешь так, как будто ты его давно получил. И это и есть шаги веры. Это и есть то, что мы называем жить по вере, жить в духе, жить в победе. Это не фанатизм. Это жить по вере, жить в победе. Сыны Израилева ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обетованную. То есть там, в пустыне, ман был всегда. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Кананской. И то, что Вероника сказала, это в самый цвет. Смотрите, пока мы живем в пустыне, у нас есть все по милости и благодати Божьей. Мы как бы готовимся, чтобы вступить в ту землю, где каждый должен будет взять ответственность на себя и нести эту ответственность. Служение пред Творцом неба и земли. Но это будет там, в той земле. Есть время подготовки, когда Бог просто кормит манной, когда Бог просто готовит нас к пониманию, что такое справедливость, что такое милость, как ей пользоваться этими инструментами. Когда Господь нас готовит к тому, что будет у нас впереди, а впереди у нас сложная, серьезная дорога, в которой будет много побед, может быть, будут и падения. Но мы должны знать одно, что мы все равно таки, этот ман, свидетельство того, что Бог нас накормит всегда и на каждый день, всегда будет стоять перед нашими глазами, перед свидетельством, перед Его 10 заповедями, перед Его Словом. Перед Его Торой будет всегда стоять эта манна, которая будет говорить нам: не заботьтесь ни о чем. Помните, что Иешуа чему учит? Не заботьтесь ни о чем. Посмотрите на птиц небесных, как они живут. Боже Святой, Великий Всемогущий, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе, Боже Святой, за то, что Ты вкладываешь в нас понимание, что такое вера. Раздвигаешь наше сердце, раздвигаешь наше мышление, взгляд, который мы видим не только перед своим носом, не только то, что мы видим физическими глазами, но то, что мы начинаем видеть духовными нашими глазами, то есть те постановления и уставы, которые являются жизнью и защитой для нас. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас, просто благослови особенно и исцели этим Словом Божиим. Потому что ты есть Бог Рафа, Бог Целитель. Пусть целительное Слово Твое падает с небес и дает нам возможность идти и жить и побеждать, Боже Святой. Я благодарен Тебе за это Слово, которое сегодня Ты дал нам, которое Ты вложил в наши сердца. И дай Бог нам пронести это Слово через поколение, научить наших детей, научить наших внуков, научить наши служения, собрания наши, чтобы в них была жизнь по вере, а не жизнь по надежде. За все Тебе честь и слава, великий святой всемогущий Божий. И все дружно сказали, ну, по крайней мере, кто согласен с предыдущим оратором.